С тех пор, как он работал в школе, половина каждого выпуска шла на филфак. Кто в университет, кто в педагогический институт. Девочки послабее шли в библиотечный, в архивный, в институт культуры. Небольшая, но славная армия ребят была обучена редкому искусству читать Пушкина и Толстого. Виктор Юльевич был убежден, что его дети тем самым получили достаточную прививку, чтобы противостоять мерзостям нашей жизни, Свинцовым и всем прочим. Тут он, возможно, ошибался. Гораздо более чем последними экзаменами люрсы были увлечены подготовкой к выпускному вечеру. Затевался грандиозный спектакль. Заранее было объявлено, что никакого алкоголя не разрешается. С одной стороны, запрет этот можно было легко обойти, с другой, никого это особенно не волновало. Главное, всем было ясно, что прощание со школой было расставанием с Виктором Юльевичем. И прощание это было удвоено тем, что сам Виктор Юльевич покидает школу вместе со своим выпускным классом, о чем он им успел сказать. Ребята держали в секрете свои приготовления, но Виктор Юльевич догадывался о широкомасштабности предстоящего события, поскольку до него дошло, что несколько мальчишек вместо усиленной подготовки к экзаменам проводят дни и ночи в мастерской скульптора Лазовского, отца Володи Лазовского, и строят там нечто грандиозное. Илья увеличивал фотографии и делал теневые картинки, которые проецировались на стенку. Это была оригинальная сценография, никем до него не придуманная. Миха, отодвинув в сторону учебники, писал пьесу в стихах. Там был миллион действующих лиц, от Аристофана до Иванушки-дурачка, от Гомера до Эренбурга. Когда выпускные экзамены были успешно сданы, настал день выпускного бала. Это ежегодное торжество имело свои устоявшиеся каноны. Девочкам шили платья, даже белые. Они сооружали на головах парикмахерские прически, красили ресницы, и капроновые чулки в этот день тоже были разрешены. Это была генеральная репетиция будущего первого бала, который у большинства никогда не состоится. Ложное обещание грядущего сплошного праздника жизни, которого тоже не будет. Расставание со школой, которое для всех без исключения было событием радостным, но в этот день окрашивалось фальшивыми романтическими красками. На выставленных сплошными рядами стульях сидели родители, главным образом мамы, тоже принаряженные и не менее взволнованные, чем их дети. Когда сложная рассадка почти закончилась, случился неприятный инцидент. Два девятиклассника, Максимов и Тарасов, затесались в толпу выпускников и намерены были совершенно контрабандно ухватить кусок непричитающегося им праздника. Их вывели с позором, и они оскорбленно удалились. Предполагалось, что они покинули здание школы. Началась торжественная часть. Вручали аттестаты зрелости и произносили речи. Начали вручение с медалистов, их было в тот год четверо, три серебра и одно золото. Золотую медаль выслужила Наташа Мирзоян, восточная красавица и подлиза. Серебряные — Полуянова, Горшкова и Штейнфельд по прозвищу Благодаряк, который получил его еще в младших классах за особенности речи. Вместо общепринятого, но малоупотребляемого «спасибо» он говорил «благодарю». Трианон до медальных высот не поднялся. Учились все прилично. Но отличниками сроду не бывали. После торжественной части произошла заминка. По плану должен был идти спектакль, но по 10 разным причинам дело не ладилось. Нужно было как минимум 40 минут, чтобы собрать по кускам разваливающиеся действия. Пустили музыку. Но для танцев вдохновение еще не пришло, и все немузыкально слонялись. В соседнем классе спешно пришивали последние цветы к венкам, накладывали грим и доучивали тексты. Виктор Юльевич беседовал около окна с одной из родительниц. Заметил, что от двери машет рукой Андрея Ивановича, делает знак «выйти». Оказалось, что изгнанные из зала Максимов и Тарасов отнюдь не покинули помещение школы, а, напротив, забрались на чердак и распили там бутылку портвейна. На выходе из чердака они были взяты с поличным и доставлены в кабинет директора. Оба были пьяны, и это видно было невооруженным глазом. Виктор Юльевич вошел, и директриса театрально обратилась к нему. «Вот, полюбуйтесь, наши ученички». Вид у тех был такой жалкий, что, ясное дело, они больше нуждались в утешении, чем в наказании. Виктор Юльевич взял со стола директрисы пустую бутылку, повернул ее, рассматривая этикетку. «Да, достойно порицания. Страшная гадость». Директриса вела свою партию. «Значит так, родители ваши сейчас за вами придут, и это будет отдельный разговор. А вот если вы не скажете, кто там еще вместе с вами на чердаке безобразничал, будете из школы исключены». Не было с ними никого. Но Ларисе Степановне помстилось, что там была целая компания. «Что ты смотришь на меня, Тарасов, наглыми глазами?» «К тебе, Максимов, это тоже относится. Называйте, называйте фамилии ваших сообщников. И не думайте, что вы их выгородите, и им сойдет. Все равно найдем. Только себе хуже сделаете». «Да, нехорошо», — кисло произнес Виктор Юльевич. «А где брали-то?» «В сотом гастрономе», — охотно ответил Максимов. «И что же, дома у вас тоже этот портвейн пьют?» «Да мать вообще не пьет», — солгал Максимов. Это мутное разбирательство длилось до тех пор, пока не приехал на служебной машине отец Тарасова, подполковник МВД. Лариса Степановна изложила ему сюжет. Тот стоял, наливаясь злобой. «Разберемся», — хмуро сказал подполковник. И ясно было, что парню не поздоровится. «А твоя мать когда придет?» Ларисе Степановне, видимо, тоже наскучило затянувшееся и бесплодное объяснение. Тем более, что ее место сейчас было в зале. «Мать к тетке в Калугу поехала». Работа мысли отражалась на лице Ларисы Степановны. «Я возьму его под свою ответственность, а концерт кончится, отведу его домой. От греха подальше. А то ненароком в милицию заберут». Виктор Юльевич положил левую руку на плечо Максимова. «Идите», — махнул рукой. «И без матери, Максимов, в школу не приходи». Замечание это не имело ровно никакого смысла, поскольку занятия уже закончились, а до следующего учебного года было 3 месяца каникул. Виктор Юльевич привел бедолагу Максимова в зал, указал на стул. «Сидите, Максимов, тихо! И не привлекайте внимания». Максимов благодарно кивнул. «Мать ни в какую Калугу не поехала, к ней хахаль из Александрова притащился, и они дома выпивали». Миха, готовя спектакль, пытался зарифмовать все свои обширные знания в области литературы. Будущие актеры тоже творчески отнеслись к Михиному сочинению. Им тоже было что добавить к шедевру. И сценарий достиг 200 страниц. Недели за 2 до вечера, в самый разгар экзаменов, когда все зубрили алгебру и химию, Илья взял Михину либретку, постриг все в мелкую лапшу, как-то перетасовал и образовался сюжет, который первоначально даже не прощупывался, а теперь получилось смешное путешествие группы идиотов с их подлинными именами, готовых вот-вот влететь в неприятность, из которых они выпутываются исключительно благодаря вмешательству высших сил, которые представляет Виктор Юльевич в разных обличьях, от Зевса до постового милиционера. Виктора Юльевича изображал Сеня Свиньин, лучший в классе актер. Он, между прочим, и собирался в театральное училище. Ему сварганили довольно удачную маску из папье-маше, изображающую учителя. Правую руку он не вдел в рукав, а рукав завернули до половины и пришпилили. Глупо все это было до изумления, но и безумно смешно. Статуя Зевса падала, разбиваясь на куски. Из обломков вырезал, отряхиваясь, Свиньин Шенгели. Александр Сергеевич Пушкин искал какой-то потерянный предмет, и в конце концов оказывалось, что он ищет стройную ножку. и штук 50 манекенных ножек с вытянутыми вверх носками проплывали по сцене, чеховское ружье в виде деревянной винтовочки для школьников попадало в руки тургеневских охотников и стреляло, и тряпшная чайка с отвратительным криком падала на середину школьной сцены. И вся эта фантасмагория крутилась, конечно же, вокруг дорогого Юлича. Санечка Стекло в кудрявом парике и бархатном халате сидел за пианино и доводил своим сопровождением до блеска те места, где не совсем блистал текст. Потом хором спели гимн, сочиненный, разумеется, все тем же Михой, и было бы непростительным упущением его не привести. «Он многорук и многоглаз. От смерти каждого из нас он хоть единожды да спас, и потому идет рассказ на чистоту и без прикрас. Да, Виктор Юлевич, про вас. Вы показали высший класс, что в жилах кровь течет, не квас. Зовите, и в единый час к вам соберется весь наш класс, и от болот, и до пампас сопровождать мы будем вас, куда бы вы нас ни повели, хотя б на край земли». Когда пение закончилось, в зале не было ни одного преподавателя. Все удалились в учительскую и тихо возмущались. Нанесено оскорбление. По этой причине они не увидели заключительной сценки представления. Ребята сбились в кружок и стали обсуждать, что бы им подарить на расставание любимому учителю. Были заслушаны разные, более или менее комические предложения. Решено было, что дарить надо лучшее из возможного, что подарок должен быть, безусловно, ценным и нерасходным, то есть не съесть, не выпить, а также полезным, и доставлять удовольствие. Наконец втащили на сцену огромную в человеческий рост коробку, сняли переднюю крышку, обнаружилась гипсовая скульптура, стройная девушка в тунике. Она довольно натурально стояла в положенной античной позе, пока ей не скомандовали «Вперед!». Статуя ожила. Это была покрытая побелкой Катя Зуева-Шенгели. Надо сказать, что они долго уговаривали ее сыграть эту роль. Она прошла через зал и под аплодисменты села у ног Виктора Юлевича. Из зала выносили лишние стулья, накрывали столы. Учителей видно не было. Виктор Юлевич отправился в учительскую, чтобы попытаться сломать забастовку педагогического состава. Его ждали. Лариса Степановна вышла вперед. «От имени учительского коллектива, Виктор Юлевич, мы вынуждены вам сообщить», — начала торжественно директриса. Но Виктор Юлевич быстро сообразил, что именно ему сейчас скажут. И он сделал первое, что пришло ему в голову. Он вытащил из кармана пиджака очешник, вынул старомодные очки в металлической оправе, надел на свой длинноватый, правильно нарисованный нос, приблизился к Ларисе Степановне, склонился к ее знаменитой брошке-бабочке, прицепленной к белому воротничку, и сказал умильным голосом: «Ой, какая прелесть! Какой миленький поросеночек!
Вон отсюда! Вы уволены!» — хрипло и тихо произнесла Лариса Степановна.
«Побагровевшим от ярости голосом», — подумал литератор. Из зала послышалась музыка. «Да что вы так нервничаете? Пойдемте, выпьем лимонады и потанцуем. Ребята вас ждут». Он улыбался своей обаятельной улыбкой, а про себя думал: «Сукин же я кот! Напрасно я их так унизил». А Лариса Степановна — бедняжка. У нее губки углами вниз, как у обиженной девочки. Того и гляди, зарыдает. Какие же они плохие дети. Но что теперь делать? Не прощение же просить. На столе Ларисы Степановны лежал приказ об увольнении. Она собиралась предъявить его в конце вечера. Было самое время. Дрожащей рукой она нашарила на столе судьбоносную бумагу. «Вы уволены!» В дверь учительской стучали. Люрсы искали своего учителя. Если говорить с полной откровенностью, у них тоже было кое-что заготовлено. Неплохой портвейн, а хорошее грузинское вино.